радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Сегодня наша программа идет в записи. Мы предлагаем вашему вниманию повторение беседы с отцом Олегом Стеняевым.
Сегодня мы с вами начинаем цикл лекций, передач на тему о мытарствах загробной жизни. Планируется где-то 15-20 лекций по данной теме. Особенно вопрос о мытарствах – это хорошие темы для правильной подготовки исповеди. Мы будем говорить о ценности земной жизни, не удивляйтесь, о смерти, о мытарствах, о частном суде, о загробной участи человека, о приготовлении человека к погребению, о месте погребения, о воскресении мертвых. Мы с вами рассмотрим все 20 мытарств, а также поговорим о последнем суде. Увы, братья и сестры, надо сказать, что в наше время происходит отход от основ классической христианской теологии, особенно в Соединенных Штатах Америки и Западной Европе. Некоторые даже православные богословы-новаторы проповедуют мнения, которые никогда не были известны православному богословию, или, хуже того, повторяют древние ереси, осужденные святыми отцами на церковных соборах. Так, например, отец Серафим Роуз, хорошо знакомый с системой православного образования в Соединенных Штатах Америки и Западной Европе, писал: «Возможно, ни один аспект православной эсхатологии не был столь неправильно понимаем, как воздушное мытарство. Многие выпускники современных модернистских православных семинарий склонны вообще целиком отвергать это явление как некое позднее добавление, в кавычках, к православному учению или как вымышленную, в кавычках, реальность, не имеющую основания ни в Священном Писании, ни в святоотеческих текстах, ни в духовной реальности. Эти студенты являются жертвами рационалистического образования», продолжает отец Серафим Роуз, «которому не хватает тонкого понимания как различных уровней той реальности, которая часто описывается в православных текстах, так и различных смысловых уровней, часто встречающихся в библейских и святоотеческих текстах. Современный, рационалистический, чрезмерный упор на буквальное значение текстов и реалистическое или приземленное понимание событий, описываемых в Священном Писании и житиях святых, замутняют или даже вообще полностью затемняют духовный смысл и духовный опыт, который служит зачастую основами для православной веры, основными православными источниками». Конец цитаты. Отец Серафим Роуз обращает внимание на то, что необходимо именно духовно оценивать святоотеческое предание, истолковывать в том числе и духовно-аллегорические тексты Библии, и не всегда отталкиваться от буквы, потому что буква убивает, а дух животворит, как известно. Но сама Древняя Церковь более чем категорична по данному вопросу. Вот эти всевозможные новины, новаторские идеи по поводу того, что можно спастись якобы за гробом. Символ веры святителя Афанасия Великого учил: «С его пришествием, то есть Господа Иисуса Христа, все люди воскреснут в телах, и каждый отдаст отчет в своих делах. Те, кто творил добро, пойдут в жизнь вечную, а те, кто творил зло, в вечный огонь». Такова кафолическая вера, которой, если кто не придерживается твердо и верно, не может быть спасен. А вот определение Константинопольского собора 543 года о так называемом всеобщем спасении по Оригену. Девятый параграф, девятое решение. «Если кто говорит или думает, что наказание демонов и нечестивых временно, и что ему через некоторое время приходит конец, или же что существует апокатастасис демонов и нечестивых, то есть всеобщее спасение, да будет отлучен от сообщества верных анафема». Конец цитаты. Сторонники апокатастасиса учения о всеобщем спасении – это люди, которые, может быть, редко читают Священное Писание и святых отцов. Я рекомендую им чаще вспоминать слова святителя Иоанна Златоуста, который говорил: «Дьявол для того убеждает некоторых думать, что нет гиены, чтобы вергнуть в нее. Напротив, Бог угрожает гиеной и ее приготовил, чтобы мы, зная о ней, так жили, чтобы не впасть в гиену». Конец цитаты. Поэтому, братья и сестры, для нас очень важно вернуться именно в русло классического христианского православного богословия. Даже сами современные нам сторонники данного заблуждения понимают всю опасность открытого свидетельства об идеях Оригена и ему подобных о всеобщем спасении, о апокатастасисе. Один западный ученый не без иронии заметил, он сам сторонник как раз апокатастасиса. Он сказал: «Тот, кто не верит во всеобщее спасение, толстокожий буйвол, а тот, кто проповедует всеобщее спасение, безответственный осел». Конец цитаты. Священномученик Ириней Леонский писал: «Ибо заблуждение не показывается одно само по себе, чтобы, явившись в своей наготе, оно не обличило само себя, но, хитро нарядившись в заманчивую одежду, оно достигает того, что по своему внешнему виду для неопытных кажется истиннее самой истины». Конец цитаты. А теперь несколько мыслей о ценности, или точнее важности земной жизни. В Библии сказано: «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости в дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Книга Екклесиаста 11.9. Иногда меня, как священника, спрашивают: когда для человека наступает точка невозврата, до какого порога дойдя, он уже не может вернуться к Богу? Я говорю: этот порог – физическая смерть. Пока человек жив, есть надежда на покаяние. В книге «Премудрости Иисуса, сына Сирахова» сказано: «Испытывай себя прежде суда, и во время посещения найдешь милость». 18 глава, 20 стих. То есть, прежде чем суд еще не наступил, прежде чем еще не начались мытарства, мы должны испытывать себя и так до момента нашей физической смерти. Сказано: «Испытывай себя прежде суда, и во время посещения найдешь милость. Прежде, нежели почувствуешь слабость, смиряйся, и во время грехов покажи обращение. Ничто да не препятствует тебе исполнить обет благовременно, и не откладывай оправдание до смерти. Припоминай о гневе в день смерти и о времени отомщения, когда Господь отвратит лице свое». Книга Сирахова, 18 глава, 20 по 22 и отдельно 24 стих. Немало христиан ориентируется на загробную жизнь, на существование после смерти, надеясь там найти разрешение всех проблем. Я называю подобное представление о спасении суицидальной сотериологией. Это ошибочный ориентир. Важность нашей земной жизни подтверждается Словом Божиим и высказыванием святых отцов. Наша земная жизнь – самое важное и ответственное время именно в деле нашего спасения. Святые отцы подчеркивают исключительную ценность земной жизни. Самая важная, решающая жизнь, как это ни парадоксально прозвучит, есть жизнь земная. Почему? потому что здесь решается наша судьба, где мы будем находиться в вечности. Собственно говоря, она, земная жизнь, и дана нам для того, чтобы мы определились, где мы будем находиться в вечности. Как говорится в одном трактате, человек рождается для смерти, а умирает для жизни. А для какой жизни он решает сам до момента смерти? Сказано в книге Второзакония: «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери». 30 глава, 19 стих. В книге «Премудрости Иисуса, сына Сирахова» сказано: «Легко для Господа в день смерти воздать человеку по делам его. Минутные страдания производят забвение у тех, и при кончине человека открываются дела его». 11 глава, с 26 по 27 стих. Богу действительно легко остановить эту жизнь, и сразу все дурное всплывает, как некая накипь. В этой же книге мы читаем: «Испытывай себя прежде суда, и во время посещения найдешь милость. Ничто да не препятствует тебе исполнить обет благовременно, и не откладывай оправдания до смерти». Книга Сирахова, 20 и 22 стих 18 главы. Вот в чем ошибка многих людей. Они откладывают момент покаяния до смерти, хотя, конечно, не знают, когда пробьет их последний час. Они считают себя здоровыми и сильными, и не очень задумываются о том, что здоровье и силы могут исчезнуть в одночасье. В одном древнем патерике содержится такое повествование. Было одно семейство. В этом семействе приучали детей к особенному трудолюбию и благодаря этому обогатились. Однажды в этом семействе произошло следующее. Рассказывали, что отец будто бы знал такой день, потрудившись в который, можно было навсегда обогатиться и потом уже жить не работая. Дети с радостью пошли к отцу и умиленно стали просить его, чтобы он указал им тот день, после которого можно было бы им жить, не трудясь. Отец отвечал: «Я и сам, дети, забыл этот день, но идите, потрудитесь год. В это время, может быть, вы и сами узнаете о дающем беспечальное житие дне». Дети потрудились целый год, но такого дня не определили и сказали об этом отцу. Отец отдал им должное за труд и посоветовал: «Вот, вы вот что сделайте. Разделите теперь год на четыре времени – весну, осень, зиму и лето. Трудитесь и найдете тот день». Дети трудились. Но такого дня, в который можно было бы навсегда обогатиться и больше уже не трудиться, опять не определили. Отец по окончании года снова отдал им награду за труд и при этом еще сказал: «На будущее время поступите так, разделите год на 12 месяцев. Опять работайте и найдете этот день». Дети и это повеление отца исполнили, но дня, в который можно было бы обогатиться и после которого не трудиться, не сыскали. Тогда дети сказали отцу: «И опять указанного тобой дня мы не нашли, а поскольку утомились, да и средства к жизни себе приобрели, то больше трудиться уже не станем так интенсивно». Отец отвечал: «День, который я указал вам, есть день смерти, а потому вы его и не нашли, ибо он постигает нас весьма часто и тогда, когда мы вовсе о нем не думаем». А потом он сказал: «Посему должно трудиться для спасения души день и ночь и готовиться к смерти, ибо в этот день решится наша вечность». Да, братья и сестры, если человек опоздает на встречу с другим человеком, то можно попросить у него прощения. Если вы опоздаете на работу, то можно написать объяснительную записку. Но если вы опоздали примириться с Богом, то эта трагедия будет иметь вечные последствия. Святые апостолы призывали неверующих и неопределившихся. Итак, мы – посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. 2 Коринфянам, 5 глава, 20 стих. Святые отцы учат, что в этой земной жизни решается все. Священномученик Климент Римский писал: «Итак, покаемся, пока живем на земле, ибо мы глина в руке художника, как горшечник, когда делает сосуд, и он в руках искривится или распадется, может опять восстановить его, а когда поспешит поставить его в горячую печь, тогда уже не поможет ему. Так и мы, пока еще живем в мире этом, должны каяться от всего сердца в том зле, которое мы сделали во плоти, чтобы получить от Господа спасение, доколе имеем время покаяния, ибо по отшествию нашим из мира мы уже не можем там исповедаться или покаяться». Конец цитаты. Святитель Киприан Карфагенский писал: «Позаботьтесь, пока можно, о своей безопасности и жизни. Убеждаем вас, пока есть еще возможность, пока остается еще несколько времени принести удовлетворение Богу. Когда настанет исход отсюда, не будет уже никакого места покаянию, никакого действительного удовлетворения. Здесь жизнь теряется или сберегается. Здесь обеспечивается вечное спасение почитанием Бога и делами веры. И пусть никого не задерживают на пути ко спасению грехи или годы. Для того, кто живет еще в этом мире, никакое покаяние не поздно. Вход к снисхождению Божию открыт, и ищущим и разумеющим истину доступ удобен. Молись о грехах, хотя бы ты то при конце и исходе времени, временной жизни делал. Верующему божественная любовь оказывает спасительное снисхождение, и в самой смерти совершается переход к бессмертию». Конец цитаты. Эти слова святителя Киприана о том, что жизнь здесь теряется или приобретается, подчеркивают важность именно земной жизни. И это говорится не в том смысле, что мы должны быть привязаны ко всему материальному, что истлевает от употребления, как сказано в послании Колоссянам 2:22, но в том смысле, что от того, как мы поведем себя на земле, зависит наша вечная участь. Преподобный Ефрем Сирин учил: «Будем молиться, пока есть на сие время. Здесь, пока мы в этой жизни, всегда можем умилостивить Бога. Нетрудно здесь снискать нам прощение и благовременно для нас ударять в дверь Его милосердия. Прольем слезы, пока еще время к принятию слез, чтобы, отшедший в тамошний век, не плакать бесполезно, ибо там, за гробом, ни во что не вменяются слезы. Здесь выслушивает нас Бог, если взываем к Нему. Здесь прощает, если просим о том. Здесь изглаживает беззаконие наши, если мы благопризнательны. Здесь утешение, там допрос. Здесь терпение, там строгость. Здесь снисхождение, там справедливость. Здесь свобода, там суд. Итак, свободная воля, как некий священный дар, который дан каждому человеку, дана именно для того, чтобы в этой земной жизни мы определились в добре или во зле». Конец цитаты. Преподобный Иустин Попович, великий богослов нашего времени, живший в XX веке, писал: религиозно-нравственное состояние души не меняется коренным образом в загробной жизни. Если бы Бог изменил его коренным образом, то совершил бы насилие над неприкосновенной свободой человеческой души и уничтожил бы то, что личность делает личностью. Однако и сама душа в загробной жизни, хотя бы всем существом своим хотела и желала полностью изменить себя и начать новую жизнь, которая бы совершенно отличалась от ее жизни на земле, не могла бы этого сделать. Не могла бы потому, что в загробном мире ей будет недоставать тела, являющегося необходимой составляющей человеческой личности для ее совершенного самоопределения и деятельности, и потому, что ей недостает земных условий и средств спасения. Конец цитаты. Рассуждая о том, что для умерших покаяние закрыто, преподобный Иоанн Дамаскин писал: «Нужно знать, что падение для ангелов то же, что смерть для людей, ибо после падения нет им покаяния, как и людям нет покаяния после смерти». Конец цитаты. Вот так, братья и сестры, святые отцы рассуждают о значимости этой временной жизни. Здесь жизнь теряется или сберегается, ибо ее главное назначение, чтобы в этой земной жизни мы определились в добре или во зле. Но парадокс, как мы об этом часто говорим, заключается в том, что, живя на земле, мы больше заботимся о своем теле, который точно погибнет, умрет, нежели о душе, которую спасти можно только в этой земной жизни. Все люди знают, что как бы мы ни хотели, ни лелеяли свое тело, ни заботились о нем, ни лечили его, оно умрет, ляжет в землю, разложится. И тем не менее, мы весьма усердно заботимся о том, что точно потеряем, а о душе редко, когда вспоминаем. Святые отцы учат, что человек рожден для того, чтобы примириться с Богом, во вражде с которым мы оказались из-за греха Адамова, и что только в этой временной жизни можно обрести мир с Богом и в Боге. Мы должны запомнить эту основополагающую истину. Еще одна история. Недалеко от Царьграда один разбойник часто нападал на мирных жителей, умерщвлял, грабил, избивал, насиловал. И невозможно было никому спокойно существовать в этой местности. Когда об этом узнал византийский император, он послал в дар этому разбойнику золотой крест с драгоценными камнями. Когда разбойнику принесли крест от императора, он задумался, тем ли он занимается. Этот крест был призывом к покаянию, и разбойник ответил на призыв. Он вернулся в город, добровольно сдался властям. Вскоре обнаружилось, что он смертельно болен. Когда разбойник был уже при смерти, он лежал на смертном одре и плакал о смертных грехах. У него был платок, которым он вытирал слезы, и когда он умер, бесы во множестве окружили ему. Ему было очень страшно, но тут появились два ангела, которые искали для него оправдания. Эти два ангела не могли найти для него оправдания, потому что между последним убийством, которое он совершил, и моментом его смерти прошло всего 10 дней. За это время он мало чего мог сделать хорошего. Но вот платок со слезами оказался основанием для прощения этого человека, и монах, который видел ангелов с этим платком, поспешил к телу мертвого. Он увидел бывшего разбойника, который лежал мертвым, а на лице был тот самый платок, пропитанный его слезами. Этот человек успел примириться с Богом. Подобных историй существует достаточно много. сказано в книге Экклесиаста: «В тот день, когда задрожат стерегущие дом, и согнутся мужи и силы, и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось, и помрачатся смотрящие в окно, и запираться будут двери на улицу, когда замолкнет звук жерного, и будет вставать человек по крику петуха, и замолкнут тщери пения, и высоты будут им страшны. В тот день и на дороге ужасы, и зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется кипарис, ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы, доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем, и возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Экклесиаста, 12 глава, с 3 по 7 стих. Что мы можем сказать о смерти? Смерть для верующего человека – последняя эпитимия, получаемая в этой земной жизни от Бога. И верующий человек призван стойко и мужественно принять ее, как из рук самого Бога. Сказано в Писании: «Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». Это послание к Филиппийцам, 1 глава, 21 стих. Эти мужественные слова произнес апостол Павел, тот человек, для которого жизнь – Христос, для такого и смерть – приобретение. Во второй книге Маккавеев родная мать уговаривала семерых своих сыновей быть мужественными в мучении и принять мученическую смерть с достоинством. Мы читаем: «Исполненная доблестных чувств и укрепляя женское рассуждение мужеским духом, она поощряла каждого из них на отечественном языке и говорила им: „Я не знаю, как вы явились во чреве моем, не я дала вам дыхание и жизнь, не мною образовался состав каждого. Итак, Творец мира, который образовал природу человека и устроил происхождение всех, опять даст вам дыхание и жизнь с милостью, так как вы теперь не щадите самих себя за его законы. Антиох же, думая, что его презирают, и принимая эту речь за поругание себе, убеждал самого младшего, который еще оставался, не только словами, но и клятвенными уверениями, что и обогатит, и осчастливит его, если он отступит от отеческих законов, что будет иметь его другом и верит ему почетные должности. Но как юноша нисколько не внимал, то царь, призвав мать, убеждал ее посоветовать сыну сберечь себя. После многих его убеждений она согласилась уговаривать сына. Наклонившись же к нему и посмеиваясь жестокому мучителю, она так говорила на отечественном языке: «Сын, жалься надо мною, которая 9 месяцев носила тебя в чреве, 3 года питала тебя молоком, вскормила и вырастила, и воспитала тебя. Умоляю тебя, дитя мое, посмотри на небо и землю, и, видя все, что на них, познай, что все сотворил Бог из ничего, и что так произошел и род человеческий. Не страшись этого убийцы, но будь достойным братьев твоих и прими смерть, чтобы я, по милости Божией, опять приобрела тебя и с братьями твоими». Когда она еще продолжала говорить, юноша сказал: «Чего вы ожидаете? Я не слушаю повеления царя, а повинуюсь повелению закона, данного отцам нашим через Моисея». Вторая Маковейская книга, 7 глава, с 21 по 30 стих. Здесь мы видим пример правильного отношения и к жизни, и к смерти. Таинство жизни – это священный дар, и мы научаемся через такие примеры, образы правильному отношению к жизни, когда ее надо оберегать, а когда с готовностью от нее отказываться, если она предлагается нам путем предательства принципов нашей святой веры. Научаемся мы здесь и правильному отношению к смерти, которая дана нам для вхождения в вечную жизнь. И естественно, что тот, кто создал нас из небытия, силен воссоздать нас, вернуть в еще более совершенное бытие, о чем мы будем говорить позже. Как известно, убьет грешника зло. Псалом 33, 22 стих. То есть зло, творимое человеком, создает видимость чего-то непрерывного и все более величавого. Но реально зло, грех – это то, что суицидально. Но церковь проповедует от древних дней смерть грешника люта, то есть накопленное грешником зло и есть его грешника главная беда в день злый, день смерти. В Евангелии от Луки содержится притча о неразумном богаче, который рассуждал сам собою, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих, и сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут от тебя, кому же достанется то, что ты заготовил? Евангелие от Луки, 12 глава, 17 по 20 стих. Там, где у нас в синодальном переводе от 1876 года сказано «душу твою возьмут», а слово «возьмут» не передает весь трагизм смерти грешника, сросшегося душою со своим телом, некой духовной плотяностью, в кавычках. Славянский перевод в данном случае более выразительный. Здесь говорится «душу твою истяжут», «истяжут», то есть «выдерут с болью, по-живому», как по-живому отдирают от тела руки или ноги. Как такое может произойти с душой грешника, что она будет, будучи нетелесной, настолько срощенной с телом, что процесс разделения боли будет походить на процесс раздирания. Очень интересный ответ на данный вопрос дает в своей эсхатологии преподобный Иустин Попович. Он пишет, «Добровольно соединенные со грехами и пропитанные ими в земной жизни – грешные души не могут механически освободиться от них с исходом из тела или выхождением в загробную жизнь. Грешная душа не освобождается насильно от возлюбленных ею грехов, превращенных ею за время жизни в теле в нечто вроде составной части своего существа». Конец цитаты. Дословный перевод с греческого фразы «душу твою возьмут» приобретает еще более решительный оттенок. «Душу твою требую назад». Здесь Бог не просто истязает душу, Он как бы отнимает, выдирает, выхватывает и выдергивает ее, как отбирают свою собственность у того, кто, получив ее во временное пользование, нанес ей непоправимый вред. Сказано, разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм – вы». 1 Коринфянам, 3 глава, 16-17 стих. Вот как ужасы смертного часа описывает преподобная Феодора, ученица великого угодника Божия Василия Нового. «Когда настал час моей смерти, я увидела лица, которых никогда не видела, и услышала глаголы, которых никогда не слыхала. Что скажу? Лютые и тяжкие бедствия, о которых я не имела понятия, встретили меня по причине моих дел. Как рассказать телесную боль, тягость и тесноту, которым подвергаются умирающие? Как бы кто, обнаженный, упав в великий огонь, горел, истаивал, обращался в пепел? Так разрушается человек смертной болезнью, в горький час разлучения души с телом. Когда я приближалась к концу моей жизни и наступило время моего представления, то увидела множество эфиопов, обступивших мой одр. Лица их были темны, как сажа и смола, глаза их, как каленые угли. Видение так люто, как сама гиена огненная. Они начали возмущаться и шуметь. Одни ревели, как звери и скоты, другие лаяли, как псы, иные выли, как волки. Смотря на меня, они ярились, грозились, устремлялись на меня, скрежеща зубами, и тотчас же хотели пожрать меня. Между тем готовили хартии и развивали свитки, на которых были написаны все мои злые дела, как бы ожидая, какого судьи, долженствующего прийти. Убогая моя душа была объята великим страхом и трепетом. Не только томила меня горесть смертная, но и грозный вид и ярость страшных эфиопов были для меня как бы другой лютейшей смертью. Я отвращала мои очи во все стороны, чтобы не видеть страшных лиц и не слышать их голоса, но не могла избавиться от них. Они всюду шатались. Помогающего мне не было. Когда я окончательно изнемогла, то увидела двух светоносных ангелов Божьих в образе юношей невыразимой красоты, идущих ко мне». Конец цитаты. В 48-м псалме описывается момент смерти, сходный с описанием Феодоры. «В одни бедствия, когда беззаконие путей моих окружут меня». Псалом 48, 6 стих. «Во дни бедствия, в день смерти, и после смерти наши грехи окружают нас. Душа выйдет из тела и окажется в окружении бесов. Каждый грех имеет своего, в кавычках, ангела-хранителя, беса». В 39-м псалме псалмопевец восклицает: «Ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу их более, нежели волос на голове моей, сердце мое оставило меня». Псалом 39, 13 стих. То есть в пророческом видении он видел момент собственной смерти. Сердце остановилось. И человек видит воочию свои грехи, зрелище ужасное. «Пресвятая Дева, Богоматерь, извещенная Архангелом Гавриилом о приближающемся своем представлении, принесла слезные молитвы Господу об избавлении ее души от лукавых духов поднебесной. Когда настал самый час ее честного успения, когда не шел к ней сам Сын и Бог ее с тьмами ангелов и праведных духов, она, прежде нежели предала Пресвятую Душу свою во все святые руки Христовы, произнесла в молитве к Нему и следующие слова: «Прими ныне в мире Дух мой и огради меня от области темной, чтобы не встретило меня какое-либо устремление сатаны». Конец цитаты. Сын Божий в ответ на моление Девы Марии сам вознес ее блаженную душу в Царство Небесное. Сама смерть описывается в сказании о Феодоре следующим образом. «Наконец пришла и сама смерть, рыкающая, как лев, и очень страшная по виду. Она похожа была на человека, но только не имела никакого тела и была составлена из одних голых человеческих костей. При ней находились различные орудия для мучений, мечи, копья, стрелы, косы, пилы, топоры и другие неизвестные мне орудия». Затрепетала бедная душа моя, увидев это. Святые же ангелы сказали смерти: «Что же медлишь? Освободи эту душу от тела, освободи тихо и скоро, потому что за ней нет многих грехов». Повинуясь этому приказанию, смерть подошла ко мне, взяла малый аскорд и прежде всего отсекла мне ноги, потом руки, затем постепенно другими орудиями отсекла прочие члены мои, отделяя состав от состава, и все тело мое мертвело. Затем, взявши теслу, она отсекла мне голову, и она сделалась для меня как бы чужая, ибо я не могла ею повернуть. После этого смерть сделала в чаше какое-то питье и, поднеся к моим устам, насильно напоила меня. Питье это было так горько, что душа моя не могла этого вынести. Она содрогнулась и выскочила из тела, как бы насильно вырванная из него». Тогда светлые ангелы взяли ее себе на руки. Я обернулась назад и увидела свое тело, лежащим бездушным, нечувственным и недвижимым, подобно тому, как если кто снимет с себя одежду и, бросивши, смотрит на нее, так и я глядела на свое тело, от которого освободилась, и весьма удивлялась этому. Как я однажды рассказывал, один из знакомых мне врачей внимательно прочитал описание смерти в сказании Феодоры и обратил внимание на то, как точно описывается сам процесс умирания. Прежде всего, отсекла мне ноги, потом руки, затем прочие члены мои, отделяя состав от состава, и все тело мое мертвело, отсекла мне голову. И действительно, как пояснил мне мой знакомый врач, когда человек умирает, сначала холодеют руки, ноги, внутренние органы, прекращается циркуляция крови, и наступает смерть, отсекла мне голову, смерть мозга. Этот момент в современной медицине считается моментом реальной смерти. Слова «Я обернулась назад и увидела свое тело, лежащим бездушным, нечувственным, недвижимым, подобно тому, как если кто снимает с себя одежду и, бросивши, смотрит на нее, так я глядела на свое тело, от которого освободилась и весьма удивлялась тому». Многие, пережившие так называемую клиническую смерть, подобно блаженной Феодоре, видели свое тело со стороны. Об этом собрано десятки тысяч похожих свидетельств. Это свидетельства людей разных вер, разных национальностей, пола и возраста. Поразительно, что, расходясь в деталях, они одинаково описывают опыт умирания. Святитель Григорий Двоеслов, Папа Римский, говорит: «Надобно основательно размышлять о том, сколь страшен будет для нас час смерти. Какой тогда ужас души, какое воспоминание всех зол, какое забвение протекшего счастья, какой страх и какое опасение судьи. Тогда злые духи, в отходящей душе, отыскивают дела ее. Тогда они представляют на вид те грехи, которым расположили ее, чтобы свою сообщницу увлечь на мучение». Но для чего мы говорим только о грешной душе, когда они приходят даже к избранным умирающим и в них отыскивают свое, если в чем успели? Среди людей был только один, кто прежде страдания своего безбоязненно говорил: «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Это ссылка Григория Двоеслова на Евангелие от Иоанна, 14 глава, 30 стих. Слова Сына Божия. В этой жизни, братья и сестры, существование нашего тела поддерживает душа. Когда она выходит из тела, тело умирает. Сказано, тело без духа мертво. Иаков 2:26. Вне тела душа не имеет полноты бытия. Что мы увидим далее? Но в будущем, когда воскреснет тело, и душа вернется в него, то уже воскресшее тело сообщит душе полноту бытия. Читаем. «Во всей полноте и ваш дух, и душа, и тело, во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. То есть цельный человек – это именно дух, душа и тело. Если душу мы можем спасти только в этой земной жизни – то спасение тела во всей полноте, во всей целости, без порока, в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. День спасения тела – это день воскресения тел в пришествии Господа. Первые три дня. Первые три дня по церковному учению душа проводит на земле вблизи тех мест, которые особенно были дороги ей. Преподобный Макарий Александрийский пишет, «Ибо в продолжение двух дней позволяется душе вместе с находящимися при ней ангелами ходить по земле, где она хочет. Посему душа, любящая тело, скитается иногда возле дома, в котором разлучилась с телом, иногда возле гроба, в который положено тело, и таким образом проводит два дня, как птица, ища гнезда себе, а добродетельная душа ходит по тем местам, в которых имела обыкновение творить правду». Конец цитаты. Прекрасные слова преподобного Макария Александрийского. Я часто вам говорю, что обычно я своим прихожанам, когда рассказываю о первых моментах жизни человека после смерти, я им говорю, как умрете, нечего три дня болтаться рядом со своим телом. Воспользуйтесь возможностью души перемещаться с быстротой мыслью и отправляйтесь в посмертное паломничество в Иерусалим с двумя ангелами. Проведите три дня у гроба Господня. Естественно, совершенно бесплатно. Преподобный Макарий Александрийский учил о важности церковного отпевания. Когда в третий день бывает в церкви приношение, то душа умершего получает от стерегущего ее ангела облегчение в скорби, каковую чувствует от разлучения с телом. Получает, потому что словословие и приношение в Церкви Божией за нее совершено, отчего в ней рождается благая надежда. В третий день же тот, кто воскрес из мертвых, повелевает в подражание его воскресению вознестись всякой душе христианской на небеса для поклонения Богу всяческих. Конец цитаты. Но что мы знаем о приготовлении тела к погребению? Немаловажно и приготовление тела к погребению. Прежде всего, омовение сказано в книге «Деяний святых апостолов». В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. Книга Деяний, 9 глава, 36-37 стих. Тело усопшего омывают, преобразуя тем самым его будущее воскресение и предстояние пред Господом в чистоте и непорочности. В домашних условиях омовение, как учили наши предки, лучше всего производить на полу или на лавке, используя чистую тканевую подстилку, возможно, простыню. Омывать христианина должен также христианин, лучше того же пола, что и усопший, который перед омовением совершает предначинательные молитвы. И, получив, если возможно, благословение у священника или перед иконами у Господа, начинает омовение. Усопший при этом должен лежать головой на восток, то есть к иконам. Омывается усопший без мыла теплой водой, которая находится в чистой небольшой посуде. Также при этом используется чистая тряпочка или губка. Вода при этом не должна попадать на одежду омывающего и на пол, сохраняясь на подстилке. Прежде всего слегка омывается лицо трижды из рук омывающего. Затем тряпочку, губку макают в посуду с водою и над ней же тщательно отжимают. Омовение, а вернее протирание тела усопшего начинают с правой стороны головы, потом тела, после чего тряпочку вновь макают в воду и отжимают. Омывающий тело непрестанно должен творить молитву. Тресвятую или Иисусову молитву. Тело усопшего священнослужителя протирают освященным лампадным маслом. Поминание на проскомидии. Но более важно заказывать поминовение усопших за проскомидией, на литургии. Это важнее, даже если мы закажем там чтение по псалтыри, хотя это тоже очень важно. Вынутые на проскомидии частицы за живых и усопших на херувимской переносятся с жертвенника на престол, и по совершении причастия верных частицы ссыпаются с дискоса в потир с кровью и телом Христовым, и таким образом омываются кровью Христовой, что имеет огромное значение, особенно для усопших душ. Святитель Григорий Великий, Двоеслов, Папа Римский, учил: «Должно знать, что святая жертва приносит пользу только тем умершим, которые в здешней жизни заслужили, чтобы по смерти помогли им добрые дела, совершаемые за них другими». Между тем, всегда должно так размышлять, что безопаснее делать добро самому еще при жизни, нежели надеяться делать его через других по смерти. Блажение отойти из всего мира свободным, нежели искать свободы, когда свяжут. Посему, чем яснее видим истощение настоящего века, тем более должны презирать его всею душою, делать ежедневные жертвоприношения слез Богу, приносить каждый день жертву тела и крови Христовых. Слова «должно знать, что святая жертва приносит пользу только тем умершим, которые в здешней жизни заслужили, чтобы по смерти помогали им добрые дела», эти слова, они точно свидетельствуют тому, что сказал Христос: «По плодам их узнаете их, собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы» Матфея 7:16. И это не означает, что человек спасается своими собственными делами. Скорее, его дела обнаруживают в нем спасительный дар веры, как и сказано у апостола Иакова. Но скажет кто-нибудь: «Ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих». Иаков 2:18. Не дела порождают веру, но вера правая делает человека добродетельным. Поэтому в учении о воздушных мытарствах нет и намека на пелагианство. Слова «безопаснее делать добро самому еще при жизни, нежели надеяться делать его через других по смерти» не означают, что за мертвого добро могут делать живые. Но прежде всего сообщают нам, что усопший произвел, оказал такое сильное нравственное влияние на живых, что и после его смерти они живые как бы от его лица, под его влиянием продолжают находиться, под воздействием его нравственным, что без сомнения является, остается заслугой самого усопшего. а не этих живых. Сказано: «Поминайте наставников ваших, которые преподавали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Послание к Евреям 3:7. А то, что сказано, безопаснее делать добро самому еще при жизни, и это верно, ибо после себя мы можем оставлять как благотворное, так и неблаготворное влияние. Так что лучше позаботиться о душе, пока она еще в теле, и время для покаяния и исправления доступно еще для нас. С 3 по 9 день душа возносится для поклонения Богу и знакомства с красотами рая. Сказано: «Нам уготовано жилище здоровья и покоя, а мы жили худо. Уготована слава Всевышнего, чтобы покрыть тех, которые жили кротко, а мы ходили по путям злым. Показан будет рай, плод которого пребывает нетленным, и в котором покой и врачевство, но мы не войдем в него, потому что обращались в местах неплодных. Светлее звезд высияют лица тех, которые имели воздержание, а наши лица чернее тьмы». 3 Езд, 7 глава, 51-55 стих. И последнее. С 9 по 40 день душа проходит мытарство, после которых наступает время частного суда. После суда душа отправляется в то место, где она пребывает до второго пришествия Христова. Итак, сегодня мы начали цикл о загробной жизни, о мытарствах. Я подчеркнул, что учение о мытарствах, которое мы будем рассматривать очень подробно, создаст для нас темы, которые помогут нам лучше осуществлять покаяние, пока мы еще живы. Будем молиться за то, чтобы лекторий по воскресным дням работал. Спасибо всех, Христос!
Дорогие братья и сестры, просим вас помолиться о здравии святейшего патриарха Кирилла, архимандрита Илия, архидиакона Рафаила, а также о здравии наших жертвователей. Сергия, болящей Фатине, болящей Галины, Ирины, от раковицы Марины, младенца Маргариты, болящей Фатине, болящей Татьяны, болящего Михаила, болящей Раисы, болящего Андрея, тяжко болящего младенца Ильи, непраздной многодетной Ирины с очадами, тяжко болящего Владимира, Екатерины, Евгении, Елены, Елены, Владимира, Игоря, Татьяны, Надежды, Марии, Александра, Дионисия, Елены, болящей Неонилы, болящей Ларисы, болящего Николая, болящей Ирины, болящей Марии, болящей Лидии, болящей Ларисы, болящего Георгия, Нины, болящей Натальи, Людмилы, болящей Веры, болящей Марии, болящей Елены, болящего Сергия, протоиерея отца Александра и прихожан храма Рождества Христова села Ямкино Ногинского района, а также о упокоении святейшего патриарха Алексея, Иоанна, Иоанна, Антонины, Анны, Марии, Петра, Анны, Бориса, Анны, Анны, Марии, Александра, Косьмы, Петра, Андрея.